и раскладывала все это на полу для проветривания. Через некоторое время она считала проветривание достаточным и убирала опять свою постель в спальню. Обе эти процедуры серая сова считает замечательным примером приспособления животных и в особенности проветривания подстилки, потому что в природе бобры подстилку просто меняют на свежую. Кончив еду, она всегда тарелку перетаскивала в угол и до тех пор не успокаивалась, пока не ставила ее на ребро, прислонив к стене. Серая сова убедился, что ставить тарелки на ребро свойственно всем бобрам и происходит от желания держать внутренность своего жилища в чистоте. Точно так же и все обломки, все палочки они собирают и ставят к стене. Если приносились ветки для еды и складывались на необычном месте, она их перетаскивала и аккуратно складывала возле воды. Она терпеть не могла, чтобы палки и всякие материалы разбрасывались по полу. Все это она уносила и складывала в кучу всякого хлама, устроенную под одним из окон. Но это правило, все лишнее отправлять на помойку, к сожалению, распространялось и на носки, и на мокасины, и на стиральную доску, на веник и тому подобное. Веник у нее был чем-то вроде символа власти уборщика. Она его постоянно носила при своих инспекторских осмотрах, а иногда вдруг перевертывала его низом вверх и начинала им завтракать. Откусывая по одной соломинке из веника, она втягивала ее в себя, крошила зубами с такой быстротой, что напоминала шпагоглотателя. А издаваемые ею при этом звуки были похожи на шум испортившейся швейной машины. Из-за этих веников у нее с хозяином были великие перебранки, пока он не догадался, что проще всего покупать новые. Иногда она была не расположена выходить из своих покоев, и тогда сонным голосом заводила с хозяином бесконечные разговоры через отверстие. Она то повышала, то понижала тон, и в таком ритме, что казалось, она действительно говорит. А может быть, это и на самом деле с ее стороны было попыткой говорить. Ведь на всякие же вопросы человека его пушистый товарищ непременно старался что-то ответить. Не только днем, во время работы или еды, но даже и ночью, сквозь сон, достигшее слуха человеческое слово, вызывало со стороны бобра попытку ответа. Нужно было 5 раз ходить за водой, чтобы наполнить бак, и оттого звяканье ведра стало для нее сигналом к перемене воды. Тут она выходила из своего уединения, вертелась между ногами и контролировала, насколько плотно закрылась дверь по выходе хозяина за водой, не дует ли из двери страшный холодный воздух. Такие попытки сотрудничества, хотя и несколько затрудняли работу, но ей доставляли такое большое удовольствие, что серая сова терпел. Но самое большее удовольствие было для нее делать что-нибудь запрещенное. У нее даже глаза загорались какой-то нечестивой радостью, когда она, набезобразив, видела приближение серой совы. В каком она была в восторге, с каким визгом от страха быть пойманной она удирала. Она считала себя собственницей пола и всего, что находилось в пределах ее достижения. Значит, всего, что лежало на высоте 2 с чем-то футов. Это было большинство вещей. Пока зима была в самом разгаре, собственно, разрушительной деятельностью она занималась мало. Ее вполне удовлетворяло занятие перетаскивания вещей с места на место или изучение их с целью выбора и последующего присоединения к тем самым разнообразным вещам, из которых был сложен ею вал, вдоль которого она ходила из своего жилища к ванне. Некоторые вещи, например, кочергу, жестяную банку, железный капкан, она расставляла на определенных местах. И если их передвигали, она переносила их обратно. И сколько бы раз ни убирали, столько же раз она их возвращала обратно. Осуществляя какой-нибудь свой проект, она работала с таким увлечением, что забывала все другое и делала перерывы только для еды и чтобы расчесывать себе шубу своими гибкими лапами. Проказливость мартышки у нее соединялась с капризами ребенка, а неуклюжие шаловливые приветствия очень оживляли серую сову при его возвращении домой после утомительной дороги.